я бы сегодня хотел напомнить о Божьем пути спасения, который Господь для нас предусмотрел. Я бы так, может быть, такими вехами его определил бы, основными такими как бы указателями, да, потому что важно об этом не забывать. Как Петр пишет в своем послании, я, говорит, напоминанием возбуждаю чистый смысл. Так вот, Христос, по большому счету, пытался объяснить и рассказать своим ученикам всего лишь о трех вехах, таких вот, трех таких вот указателях, ведущих человека к спасению. Их всего три. Первый очень такой серьезный и важный указатель, то, что он пытался показать, объяснить, продемонстрировать, чтобы люди поняли и уверовали в одну такую истину, то, что кто он такой, кто он такой. Для этого он избрал 12, написано, чтобы с ним были их первое предназначение, и постоянно, находясь рядом с Христом, наблюдая за Иисусом Христом, они должны были прийти к такому важному выводу. Для этого Господь проповедовал, говорил им, как написано, как власть имеющие, как не как книжники и фарисеи. Для этого Он объяснял им все наедине. Для этого Он показывал, очень много чудес было совершено именно как раз вот для того, чтобы ученики увидели что-то и поняли. И, в общем-то, то, что вопросы, которые они задавали, кто же этот, кто же он такой, что так повелевает морю и волнам, и они его слушаются? Кто же этот, который может открыть глаза слепому, хотя отродясь такого в Израиле не было, чтобы кто открыл глаза слепорожденному? Кто же этот, который говорит со властью, и бесы повинуются ему и так далее? И не просто там один там бесенок какой-нибудь, а легион бесов беспрекословно послушались его, выйдя из этого бедного гадаринского одержимого. Вот. И все вот это вот, все наблюдая за ним, как бы сказать, вдумываясь, слушаясь, медленно очень, да, потому что Христос укорял их, говорит, так ли вы, ну, как бы сказать, медлительны сердцем, чтобы веровать, да, так ли вы неразумны, Христос очень часто такие вот слова употреблял, как бы сказать, ну, тяжело до вас доходит, но тем не менее, худо-бедно, что называется, они приходят к такому вот выводу, и... значит, которое описано в Евангелии от Марка, 8 главе, с 27 стиха. Евангелие от Марка, 8 глава, с 27 стиха. «И пришел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих, за кого почитают Меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Но это ладно, это уже, так сказать, нюанс, но важно то, что ты Христос. Ну, в другом месте написано, ты Христос, Сын Бога Живого. И вот это вот откровение, которое в принципе, ну, получили ученики, и которое, в общем-то, должен иметь каждый верующий, который пошел за Иисусом Христом, да, который идет за Иисусом Христом. Он должен прийти к такому выводу, что, потому что, смотрите, он говорит, за кого, он спрашивает по дороге, говорит, за кого почитают, за кого люди меня считают? И много версий. Он говорит, за Илью, ну, то есть за пророка, за Иоанна Крестителя воскресшего и так далее. То есть за что-то, все соглашаются, что Христос – это что-то Божье. Аминь? Да. Все соглашаются, что Христос – это что-то Божье. Понимаете, мало понимать, что Христос – это что-то Божье. Потому что многие люди в этом мире думают, да, Христос – это Слово Божье. Ну, в смысле, это Слово, ну, как Божье что-то, да, это Его Слово там и все же такое. Что-то божеское, да, Христос – это что-то божественное, да. Но Христос – это не просто что-то божественное. Христос – это тот, ну, на самом деле, тот, кто исповедует, тот, кого исповедал Петр. Да? Он говорит, ты Христос на еврейском Машех, или это помазанник, то есть тот, кто помазан Богом для, ну, как бы сказать, вот, выделен Богом для вот этой миссии. для спасения. Вот. Важно, чтобы мы с вами, ну, на самом деле, сердцем своим пришли к этому заключению, чтобы Господь привел нас, точнее, как привел Петра, к этому заключению, что Христос – это, ну, вот, наш Спаситель. Да? То есть Он единственный, кто может спасти. Чтобы мы увидели в Нем единственного Спасителя. Не просто, чтобы мы увидели в Нем что-то божественное. Не просто, чтобы мы увидели, что такое божеский такой человек или божеский такой, там, я не знаю, там, образ Божий там, или еще что-то, ипостась какая-то Божья или еще какие-то моменты. Да? Но чтобы увидели и поняли, что Он Спаситель. То есть Он тот помазанный, кто меня спасет. В этом, ну, для примера, ну, как на что это похоже, на что похоже такое отношение, да, это на самом деле, как бы сказать, в этом мире, к сожалению, есть много людей, которые называют себя помазанниками. В принципе, крадя титул у Иисуса Христа, но они называют себя помазанниками, да. И люди, они падки до, как бы сказать, до плоти человеческой, да. То есть, потому что нам, ну, хочется вот, как бы сказать, мы верим в человека. Почему? Потому что мы верили в себя когда-то, да, потом вроде там как-то стало тяжело в отношении себя, вот как Карен сегодня говорил, там силы кончились, здоровье кончилось, там амбиции кончились, да, и нам понадобился другой человек, да, который бы нас спас, ну, или который бы нам помог, да. Так вот, я знаю, наверное, может быть, и вы переживали, возможно, это ошибки моей христианской молодости, что если вдруг вы слышите где-то, что где-то приезжает помазанник, да, вот будет он в зоне нашей доступности, не где-то там за границей далеко-далеко, а где-то вот в зоне доступности, да, вот в Вильнюс приезжает помазанник, да. В Вильнюс приезжает помазанник, а у вас беда, у вас проблема, которую надо решать, да? И вам надо вот как-то вот срочно с этим помазанником встретиться, да? Что вы делаете? Бросаете все, откладываете все дела, бросаете все эти самые, там, покупаете билет, там, как-то бронируете место в этом зале и так далее. Там, потом, когда вы уже видите этого помазанника, вы изо всех сил пытаетесь к нему пробраться. Зачем? Ну, за тем, чтобы как-то решил вашу проблему. Или помолился за ваше здоровье, если у вас здоровья нету. Или дал вам какой-то совет, да, чтобы, если у вас какая-то там, ну, там, душевная проблема. Или помолился за вашу ситуацию в семье, если семья рушится. Или дал вам какое-нибудь там, ну, я не знаю, что-то какое-то чудодейственное, помазанное слово, платок, еще что угодно. Знакомая картинка? Знакомая. Так вот, и когда мы верим, что это помазанник, да, Машех, то есть Божий помазанник, да, то мы вот так себя ведем соответственно, да. Ведем ли мы, соответственно, так себя по отношению ко Христу? Вот если ведем, то тогда мы верим, что Он помазанник. А если не ведем, мы не верим, что Он помазанник. Очень простой тест, да. С такой же ревностью мы готовы все отложить, да? С такой же ревностью мы готовы все бросить, с такой же ревностью мы готовы также внимательно пробираться к этому Иисусу Христу, с такой же ревностью мы готовы также быть внимательны к тому, Он скажет, чтобы на самом деле коснуться Его, чтобы на самом деле как-то, ну, прикоснуться к Нему. Не к человеку какому-то, который в Вильнюс приезжает, или который к нам в церковь, слава Богу, может быть, приезжает, или, может быть, туда куда-нибудь там в Ригу, или куда-нибудь еще, ну, где-то в зоне нашей доступности, скажем, да? А именно к тому Иисусу Христу, который умер, воскрес, который сегодня здесь, который вот в Его Слове, как мы сегодня слышали, который сегодня в Его церкви, который сегодня среди братьев и сестер, который сегодня в тайной комнате нашей. Есть ли такая ревность? Вот если такая ревность существует, то тогда мы верим, что Христос – это помазанник, Машиах, да? Потому что Машиах – это тот, кто помазан Богом на спасение. А если такая ревность есть, я еще раз подчеркну, простой очень тест, то тогда в нашей жизни есть вера в помазанника. Помазанник – это Иисус Христос. Он говорит: «Ты Христос», да? Потому Христос не просто что-то божеское, Он не просто что-то божеское, что можно послушать, что можно каким-то образом уважать, чему можно даже там как-то или поклоняться, или восхищаться, или еще что-то такое. А помазанник – это тот, кто на самом деле силен, способен, помазан Богом на того, чтобы спасать тебя. Вот. Поэтому если мы верим в людей-помазанников, что, в принципе, неверно, да, потому что они всего лишь слуги Божьи, да, то и если мы так к ним стремимся и так к ним ломимся, да, то тогда должны понимать, что за всеми этими людьми стоит единственный помазанник, который на самом деле способен решить, способен помочь и способен ответить. Это первый вот такой столб, веха, да, на пути нашим к Богу, чтобы прийти к Иисусу и познать и понять, что Он не просто что-то божеское, а что Он тот помазанник, да? Тот Машиах, тот Христос. Это все одно и то же слово. Что Он является тем единственным, придя к которому и прикоснувшись к которому ты можешь исцелиться, как та женщина, придя к которому ты можешь получить освобождение от своих бесов, придя к которому ты можешь получить советы, какие, в общем-то, дадут тебе жизнь, да? Придя к которому ты можешь решить любую свою проблему, решить любую свою какую-то сложность и трудность. Это первая веха. И важно мимо нее не пройти, потому что с этого все начинается. Потому что путь можно пройти только вот под этим вот этапом. Да? Так же, как прошли ученики, так же и мы с вами этот путь проходим. По-другому не пройдем, потому что Христос сказал: «Я есть дверь, кто мною войдет, тот что-то и найдет», да, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Если, говорит, кто-то попытается влезть в окошко, то ничего у него не получится, потому что, говорит, это самое разбой называется. Вот. Поэтому вот важно, чтобы мы с вами на самом деле могли понять и принять это сердцем, то есть Христа как помазанника, который выше людей, да, потому что слуги Божьи, они говорят о себе что? Как Павел говорит? Кто, говорит, Павел? Кто Аполос? Кто Петр? Кто Кифа? Говорит, это всего лишь служители, через которых вы уверовали. И все. Это всего лишь, говорит, служители, через которых вы уверовали. Говорит, и то, говорит, постольку каждому из вас дал Бог. Да, то есть Господь дал вам эту веру. Это люди просто говорят, он говорит, я насадил, Аполос поливал, взрастил все, Бог. Потому, говорит, и насаждающий, и поливающий, это не так важно, как Бог взращивающий. Слава Богу за служителей, слава Богу за людей, которые служат нам, но не надо делать из них иконы, не надо делать из них живые мощи. Нас спасает единственный помазанник, а этот помазанник нам известен. Дай Господь, чтобы каждому он был известен. Это живой воскресший Иисус Христос. Он жив в своем слове, я напомню, он жив в своей церкви, он жив в вашей тайной комнате в молитве. Он жив, потому что он сказал: я никогда не оставлю вас и не покину вас. Первая веха, возле которой нельзя пройти. Вторая веха, второй такой указатель, второй такой столбик. Христос пришел на эту землю, да, и показал, открыл себя, что он на самом деле помазанник. И следующий вопрос, который стал перед учениками: хорошо, вот он Мессия, он помазанник, каким образом он хочет нас, ну, спасти так, чтобы капитально спасти, да? Не воскресить нас, чтобы мы потом опять умерли, как Лазарь, да? Не исцелить нас, чтобы мы потом опять заболели, как все, в общем-то, люди, которые, ну, может быть, не теми болезнями, уже другими, да? Не просто и избавить нас от какого-то беса, после которого придут семь злейших, да? А так, чтобы спасти уже капитально, так, чтобы спасти навсегда, да? Спасти окончательно, бесповоротно и надежно. да, каким образом он хочет нас спасти. И у них, у учеников было множество разных предположений, как это может быть. Ну, наверное, нужно навести порядок в Израиле, наверное, нужно, как это сказать, прикрутить хвосты нечестивым, чтобы они тут не властвовали, да, наверное, нужно выгнать римлян, чтобы у нас было самоуправление, наверное, нужно быть какое-то, ну, как-то еще что-то сделать, одно, то, третье, десятое, наверное, нужно хорошее правительство, да, в котором мы лучшие кандидаты, где сядем по правую, по левую сторону и будем справедливо судить Израиль и так далее. У них было множество предположений, каким образом спасти так, чтобы уже спасти навсегда. И что сделал Христос? Как он стал их спасать? Куда он повел их для того, чтобы спасти? Он повел их на одно место, которое им очень не понравилось. Это место называлось Голгофа. Это место называлось Голгофа. Я говорил этот пример на изучении в среду, ну, сейчас просто повторюсь. У нас очень много тоже христианской литературы. И как-то, в общем-то, кому-то она помогает, кому-то не очень, но так или иначе написано огромное количество христианской литературы. Как правильно относиться там, к деньгам, как правильно относиться, то есть как, ну, как очень подробно, где очень, я подчеркиваю, где очень подробно расписано, допустим, вот что такое Божьи финансы. И там вот целая теория расписана про Божьи финансы, где все очень подробненько, там вот что-то как по пунктикам и так далее, и так далее, и так далее. Да? Есть очень подробно расписано, как создавать взаимоотношения в семье, там, с супругом и так далее, и так далее. Все очень подробненько по пунктикам. Есть подробненько по пунктикам, как воспитывать детей. Есть подробненько по пунктикам расписано, как там устраивается церковь. Есть еще много подробных, очень подробных пособий христианских, разработанных, которые вот помогают нам как-то так вот устроить эту жизнь. Я видел даже пособие такое особо продвинутое, это самое «Не при детях будет», да как правильно зачинать правильных детей. Даже такое попадалось. И это, в общем-то, такая, ну, такое христианское увлечение, да, которое, в общем-то, вызвано хорошими мотивами, хорошими побуждениями, но которое не совсем, наверное, вписывается в Божий план. Потому что если обратите внимание, Христос мог бы это сделать сам намного лучше, чем наши с вами братья и сестры, которые пишут эти книги. Да? Христос бы мог сам на своем примере что сделать? Создать идеальную семью. Нет? Да. Христос, наверное, сам мог вырастить бы идеальных деток. Да? Христос, наверное, сам мог бы устроить какой-то свой быт, да, правильный, такой гармоничный, да, вот чтобы не греховный, да, вот мы же вот тут рассуждаем, какой вот, что христианину позволено, какие работы позволительны христиану, какие непозволительны, как, сколько, как это сказать, сколько капитала считать стяжательством, а сколько не считать стяжательством, да, какой квадратуры дом приемлем христианину, да, вот на человека хотя бы, да, вот столько ему нормально, или вот это уже, как это сказать, или это излишество уже, и так далее. Вот мы любим так вот считать, как-то так вот рассуждать об этом, да, а было бы, послушайте, как было бы просто, да, если бы Христос вот сказал, что, допустим, вот, ну, 10 метров квадратных на человека, это нормально, это по-христиански, да, нормально же, нет, или, допустим, ну, или 5 хватит, что там 10, многовато, это самое, вот 5 квадратных метров на человека, соответственно, это вот, это нормально, это для христианина само то, это самое, или же, или 10, да, или это самое, что заработок христианский должен, ну, не превышать, допустим, ну, там, я не знаю, сколько там месячного дохода на семью или еще что-то такое. Что сверх того, то уже от лукавого там. Что христианам, ну, христианам вот нужно вот такие работы, да, вот, ну, что-то, допустим, там, связано с рукоделием там или еще что-то таким, там, ну, какими-то там, в другие вещи лучше не лезть там, не в торговлю там, не еще в какие-то там авантюры. И мы бы с вами, и что детей христианину положено иметь вот столько-то примерно, да, ну, хотя бы, да, там, не меньше, Не меньше одного. Ну, трех хотя бы там, или пятерых. Это самое. И все бы знали, послушайте, и все бы знали, как правильно жить, да? Почему? Потому что так показал нам наш пример, наш Спаситель, да? То есть он показал бы, оставил бы подробные инструкции, как вот, как относиться там друг к другу, да, сколько детей иметь, на каких работах работать, какой дом, это самое, как вот так, какие доходы и все остальное, и все остальное. Было бы просто, ну, идеально. И не надо было бы голову морочить, не надо было эти книжки бы писать, которые иногда противоречат друг другу, иногда нет. И в общем-то, ну, по логике вещей, если бы это было бы возможно, да, Христос бы так и сделал. Ну, если бы мы на самом деле были бы способны услышать и перенять этот опыт. Но видно, что Христос посмотрел на нас и сказал, наверное, ничего у них не получится. Не увидеть этот опыт, не перенять его. Тогда что он сделал? Он взял всех своих учеников и повел их куда? На Голгофу. На Голгофу. Зачем? Зачем? Это же путь спасения. Он же ведет нас по пути спасения. То есть он открыл им, что он Мессия, он решает проблемы. Да? Следующий момент, куда он их повел, это на Голгофу. Зачем? Чтобы они поняли, что это единственный путь спасения. Единственный путь спасения. Давайте одно место тоже откроем, прочитаем его. Это послание Евреям, 12 глава. 12 глава с 1 стиха. Первых три стиха прочитаем. Он говорит так: «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Сейчас, внимание. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Второй стих. Смотрите. Здесь автор предлагает нам смотреть на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости, да, он мог бы здесь какую-то радость в жизни найти. Наверное, мог. Ну, если уж пришел на эту землю. Это самое. Но вместо предлежавшей ему радости претерпел, написано, крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Дело в том, что Господь в своей всеведении и всепроницательности своей, да, он усмотрел для нас только такой единственный выход из этой ситуации, только такой единственный выход нашего спасения, да, как привести нас на Голгофу. Что там на Голгофе было? То есть, и как он туда предложил пойти? Он говорил, всякий, кто хочет идти за мною и хочет чему-то научиться, что? Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Куда следуй за мной? А вот туда, куда он пошел. А куда он пришел? На Голгофу. На Голгофу. Что такое отвергни себя? Отвергни себя – это, значит, ну, как сказать, отвергни себя – это не, ну, очень, имеет очень конкретное понимание, да? То есть пойми, что ты, как это сказать, виноват перед Богом и негоден для Бога. Причем негоден весь. Вот это вот ключевое слово. Потому что многие из нас, приходя ко Христу, они говорят, Господи, вот у меня здесь вот такой вот, как это, такая вот солянка, да, моя жизнь. Там есть хорошее что-то в этой солянке. Знаете, что такое солянка? Это такое многоингредиентное блюдо. Там куча всего и перемешано вот это все, да. И вот, и мы предлагаем Господу, Господи, вот моя жизнь, вот такая вот солянка, да. Тут там что-то плохого понамешано. Выковыри, пожалуйста, ну, вот это все. И мы предлагаем Господу вот это вот заняться вот этим вот непосильным трудом. Из вот этой вот этой самой нашей солянки повыковыривать все, что плохое, да, это самое. А хорошее оставляй, да. И вот это самое. А Господь предлагает нам другое решение. Он берет вот эту нашу солянку и что делает? И всю ее вытряхивает. Почему? Потому что это бесполезно, потому что это все так переварилось, да? Потому что вот, ну, представляете себе солянку с мухоморами кто-то сварил, да? И мы предлагаем, вот, ну, солянка-то там же половина хорошего была ингредиентов, да? Там картошка была, там капуста была, там еще что-то было такое хорошее, ну, мухоморы попались, да? Ну, поварилось там, ну, пару часов, ну, и что тут такого? Мухоморы повыкидывать и все. Но какой будет итог? Яд остался все равно, он везде, он пропитал, оно так пропиталось, вот эта вот жизнь человеческая так пропиталась, так все пронизано, что нас невозможно, как людей, нас невозможно вот так вот разделить, мухи и котлеты. То есть нас невозможно разделить, ну, нашего ветхого человека невозможно разделить так, вот чтобы хорошее отложить и это самое и сохранить, а плохое отделить и выбросить. И мы предлагаем Господу иногда такую непосильную задачу, и мы говорим: Господи, вот, ну, как-то, ну, умудрись как-то так сделать, чтобы вот все отдельно, да, мухоморы отдельно, картошку отдельно. И это на самом деле непосильно совершенно. То есть и Господь предлагает очень такое рациональное решение. Он берет это все и выбрасывает. Почему? Потому что оно ничего, ну, как сказать, оно все негодно. Оно все абсолютно негодно. И мы можем там как бы, ну, если мы вот с этим соглашаемся, тогда мы проходим эту веху, да? Если мы не соглашаемся, мы сидим возле этого, размышляем возле этого столбика, возле этого креста, да? И Господа уговариваем без конца: Господи, ну так все-таки, может, попробуешь мои мухоморы как-то отдельно, а остальное отдельно. Понимаете? Но Господь, Он не занимается такой ерундой. Господь не будет это делать. Почему? Потому что Он такой путь предусмотрел, и Он такой показал. Понимаете? Он, не знавшего греха, сделал жертву за грех. Он вместо радости претерпел крест. Почему? Потому что любил. Потому что должен был взять на себя наши грехи, наше беззаконие, чтобы мы были оправданы. Потому что хотел нам показать пример, каким образом мы с вами можем спастись, каким образом можем воссесть одесную престола Божия, как здесь написано в 12 стихе. И человека это пугает. Человека это пугает, почему? Потому что он теряет контроль тогда над своей жизнью. Да? То есть, но Христос, умирая, сказал слова: «Руки твои предаю, дух мой». Я могу тоже, как верующий человек, сказать: Господи, я в руки Твои предаю себя. Да? Полное посвящение христианское, оно происходит у креста Голгофы. Полное посвящение христианское, оно происходит у креста Голгофы. Когда мы говорим: Господи, не живет во мне, я знаю, то бишь плоти моей, ничего доброго. И Павел, свидетельствуя о своей жизни, он говорит: я, говорит, фарисей, из фарисеев. По правде, говорит, законы даже как непорочны, как он пишет. Да? Но все это, он послание филиппийцам, я цитирую, но все это я почел за ссор ради познания Господа Иисуса Христа. И вот эти вот наши, вот, ну как бы сказать, и потому на самом деле апостолы, они так и говорили. Они говорили, что поэтому, говорит, мы сейчас уже не для себя живем, но для умершего ради нас и воскресшего. И потому, говорит, любовь Божия облемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то в нем и все умерли. И вот этот момент очень такой, ну, как бы для человека, может быть, и неприятный, и страшноватый, и сложный, который отталкивает, но тем не менее другого путеводителя к спасению у нас с вами нет. Он говорит: если не поймем этого, если на самом деле не отвергнем себя, если на самом деле не возьмем крест, а что такое взять крест? Это на самом деле приговор к смерти, да, в себе, что я не могу таким, как есть, служить Богу. Я не могу по этой ветхой природе служить Богу. Единственное, я понимаю, что чего я достоин, это наказание и смерти. И если такое если такое в нашей жизни происходит, то тогда мы начинаем двигаться дальше. Дальше, к следующему откровению. К следующему откровению. Но я еще раз напомню, что очень много людей вот этот вот момент пугает. Очень много христиан в том числе этот момент пугает. И они сидят, пытаясь вот отделить вот эти мухи и котлеты своей жизни, эти вот мухоморы и стальную солянку, чтобы каким-то образом, ну, пробраться туда вот, ну, со своим чем-то хорошим. А это не дает нам, ну, и это очень тяжкий труд, бесполезный труд, он бесконечный труд, по нему огромное количество трудов христианских написано, по нему огромное количество там семинаров проведено по этому труду, и это все совершенно бесполезно. Пока на самом деле мы не поймем, что мы умерли со Христом, а только умерший освободился от греха, если не умер, от греха не освободился, он с тобой, вот в виде этого яда мухоморов, да? Даже если ты грубое что-то, вот эти куски мухомора выбросишь, яд его останется и в твоих хороших делах. В виде гордыни, в виде тщеславия, в виде суетности, в виде еще каких-то вещей и так далее. И это не выводится никак. Не выводится. Только умерший освободился от греха. Только умерший свободен от власти этого мира. Только умерший. Если не умер, то тогда, соответственно, ты миру еще должен. И мир над тобой имеет власть. Только умерший освободился от власти дьявола. Если не умер, то тогда, соответственно, он еще может тобой вертеть. Только умерший освободился вообще от всего. Всего того, что этот мир, от всех этих удавок, которые мир накинул на наше горло. Если мы умерли со Христом, тогда мы свободны. И тогда написано: почитая себя мертвым для греха, почитая себя мертвым для этого, для стихии этого мира, почитая себя мертвым для суеты, для всего остального, то есть ты можешь теперь быть свободен. И без этого, без креста нет свободы. Без креста нету свободы. Без креста, кстати, нету и прощения. Без креста нету и прощения. Почему? Потому что Бог простил тех, над которыми суд Божий совершился. Далее. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Да? Пока мы в гордости своей не хотим согласиться с этой истиной, Бог будет нам противиться. Когда мы смирились, Господь дает нам следующую благодать. Следующий момент, последний, вот эта веха очень серьезная, это сила воскресения. Это сила воскресения. Господь открылся ученикам как Мессия, Машиах. Господь привел их на Голгофу, показал место, где должен находиться грешный человек. Да? И каким образом Господь разобрался с греховностью людей, вместо них умерев, и мы сораспялись, написано Иисусу Христу. И следующий этап, куда Он их повел, это Вознесение, да? Гора Вознесения. После того, когда Христос воскрес, Он начал являться ученикам, являться другим, много там написано, Павел в одном из посланий пишет, что сколько там, более чем нежели 500 братьям он явился. То есть вот это не только были апостолы, но еще другие верующие, которые уверовали в Иисуса Христа, не числа апостолов, но большое количество, где-то до 500 человек его видели, он являлся, он показывался вот где-то там в каких-то там тайных комнатах, он встречался с ними на Генесарецком озере, он еще где-то там в Иерусалиме, написано во многих местах, он являлся, пока они на самом деле все не уверовали, что он воскрес, да, то есть пока на самом деле они не все не уверовали, что он живой, даже Фоме, который говорил, вот пока не поковыряюсь в дырках от гвоздей, говорит, не проверю, что это точно он, да, не уверую, да, почему? Я, говорит, еще пересчитаю, сколько у него дырок, да, он говорит, пока, говорит, пальцы не вложу в ладони, говорит, и в ребра, он помнил, что и в ребро его пронзили, говорит, пока все вот эти вот отверстия не пересчитаю в Иисусе, не поверю. И Христос, явившись ему, сказал: Фома, подойди, можешь попробовать. Он, конечно, не стал этого делать, смутился, исповедовал его Господом, живым. Он говорит, блажен, ну, блажен ты, что уверовал наконец, да? Но, говорит, счастливее тебя только те, которые, не видя, уверовали. Так вот, важно также понять, что Христос, Он, ну, не только умер, да, но и воскрес. Воскрес, а это значит, что Он вечно живой, да, то есть это значит, что Он сегодня живой. И живой не просто в памяти народной, что называется, да, что мы Его помним, что мы про Него это самое, а что Он, как это сказать, живой вообще, живой совершенно. То есть Он имел право появиться, где хотел, да, там, где Его совершенно не ждали. Вот в комнате, запертой от опасения от иудеев, написано, Он появился. Его там не ждали. Он появился и сказал, мир вам. Зачем? Затем, чтобы они убедились, что Он воскресший. На озере, на которое они пошли ловить рыбу, и ловили всю ночь, тоже ничего не поймали, Он тоже появился. Они там тоже Его не ждали. Зачем Он там появился? Для того, чтобы убедить, что Он на самом деле живой, что Он воскресший. И вот эти вот моменты в нашей жизни, когда Господь проявляет Себя независимо от того, ну, видим мы Его, не видим, верим, не верим, это Его суверенное право показывать нам, что Он живой. Это Его суверенное право показывать Себя там, где Он считает нужным, правильным и так далее, и так далее. Да? Мы бы хотели Его контролировать. Да? Мы бы хотели, чтобы Он действовал только после наших каких-то ритуалов. Да? Вот когда мы спели красиво, вот тогда Господь приходи. Да? Или когда бы, допустим, бы вот, ну, мы молились бы, вот, или постились бы долго, да, вот тогда Господь приходи. Или когда, ну, не знаю, еще какие-нибудь там придумать ритуалы, когда вот после которых Господу можно приходить. И христианство этим тоже страдает. Немало. То есть, почему? Потому что нам нужно, вот, чтобы нам подготовиться надо, чтобы Он пришел. Да, вот нужно как-то нам настроиться, нам нужно как-то, как это сказать, себя в порядок привести, сделать такое духовное лицо, да, изобразить в глазах такую любовь и верность и так далее. Вот тогда вот, ну, когда мы уже во всей красе, так скажем, тогда он приходи, да, невеста приготовила себя. А в Песне песней написано, милый постучался, да, а невеста не накрашена. Помните такой эпизод? Она там вся в масле, в косметике, вылазит навстречу. Написано, милый испугался и убежал. Бывает такое. Ну, для Христа это, конечно, не... Как это сказать? Для Христа это, конечно, не новость, но Он имеет право прийти всегда. Согласитесь с этим, Его правом, да? Потому что Он живой. Потому что Он воскресший, да, и ждем мы Его, не ждем мы Его, там, призываем Его, не призываем, хотим видеть, не хотим видеть, Он имеет право прийти. Аминь? Аминь. И придет иногда, точнее, не иногда, а всегда тогда, когда мы Его не ждем. Не ждем. Вот, ну, так Писание говорится. Он говорит, придет в день, когда Его не ждут. Потому Он говорит, совет хороший дает, говорит, лучше поэтому бодрствуйте, да, то есть, ну, старайтесь быть готовыми всегда. И Павел об этом пишет, как он бодрствует, да, он говорит, мы стараемся там, водворяясь, ли, уходя или приходя, или там, живя или умирая, говорит, всегда быть ему угодными. Почему? Потому что Господь воскресший. И Господь, Он имеет право являться там, являть себя там, где Он считает нужным. Вот захочет сегодня здесь явить себя, и явит. Это Его право. И неважно, готовы вы, не готовы, согласны вы с этим, не согласны, ждете, не ждете. Это Его суверенное право. Аминь? Аминь. Почему? Потому что Он живой. И Он жив не в нашей, я еще раз подчеркиваю, не то просто в нашей памяти, а Он еще и жив автономно, скажем так, да, сам в себе. Да? Он живет в своей церкви, да, и аминь, конечно же. Церковь – это Его тело. Но Он имеет право на суверенитет. Да? Потому Он и придет в день, когда Его не ждут на эту землю. Вот. И еще один момент, который описан в наших Библиях, это описано в Деяниях апостолов с 3 стиха. Первая глава, Деяния апостолов, 1 глава, с 3 стиха. Написано апостолом, вот которым это апостолом, явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Да? Вот то, о чем мы сейчас вот вспоминали с вами. Дальше читаем. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Когда же смотрели они на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали им, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот третья веха. Да? Христос вознесся на небеса, написано, приготовил нам путь, грядущее Царство Божие, которое нас ожидает и в которое мы должны быть устремлены и нацелены. Наши взгляды, наши мысли, наши сердца. Потому что для сего самого, да, для сего самого дан залог Духа, который, ну, то есть, как бы сказать, залог – это, как вам сказать, обещание, ну, если брать юридически, да, это как гарантия будущей сделки, да, гарантия будущего приобретения. Вот, и этим самым духом взываем Абба, Отче, этим самым духом познаем Господа, да. Почему? Потому что Он указал путь. Он указал путь, куда мы с вами движемся, куда мы с вами попадем, где мы с вами окажемся. И это невозможно без Голгофского креста, но это великолепная перспектива, которая на самом деле являлась поддержкой, укреплением и утешением для тысяч, десятков тысяч, там, сотен тысяч христиан, которые шли этим путем. Каким образом? Павел, имея в своей жизни огромное количество заключений, да, вы помните, он перечисляет, там, и палками его били, и в это самое, попадал он в разные там катастрофы эти логистические, да, и вместе с кораблями в море тонул, и там он говорит, там какие-то там ребята нехорошие на дорогах пытались его ограбить, и эти самые иудеи его люто ненавидели за то, что он хорошее дело вроде как бы делал, но плохо для них, потому что синагога делилась, да, и хорошие вот эти вот хорошие синагоги крепкие разваливались. Это их очень расстраивало, они за это его ненавидели люто, били, там до смерти добивали один раз, уже да, это самое Господь его воскресил буквально. И вот этот самый Павел, имея столько заключений на свою голову, но глядя на грядущее воздаяние и грядущее царство перед ним, он говорит, наше, ибо, говорит, знаю, что наше кратковременное и ничего, говорит, и легкое, говорит, страдание ничего не значит по сравнению с той славой, которая должна открыться. Слышите его слова? Если смотреть на злоключения, то они, конечно, до небес, да? Вот представьте себе такие приключения на свою голову, да? Если бы вас там кто-то с камнями дожидался сегодня на выходе из этого дома молитвы, да? Или если бы это самое, там нужно было куда-то ехать, ну, достаточно в опасные страны сегодня, допустим, где там, что там неспокойно сейчас, там куда-нибудь в Северную Африку поехать, или в Сирию, или в Ливию, где человек, как это сказать, человеческая жизнь стоит дешевле ботинок, в которых он обут, где могут там ограбить просто так вот, ну, ботинки понравились, это реальность. Убили человека, сняли ботинки, все, жизнь дешевле ботинок. Или часы твои понравились, или еще что-нибудь там. Так вот, а он ходил в такие места, и он там проповедовал в этих местах, написано. И все это, да, он оценивает как что-то, он говорит, наше, говорит, кратковременное и легкое. Представляете? То есть это как надо уметь смотреть вперед, да, чтобы по сравнению с тем, что вот впереди меня ожидает, настолько славно, да, настолько величественно это видение для него, видение, точнее, как это правильно говорится, такое, с таким ударением интересным, насколько это важно для нас видеть впереди вот эту, как это сказать, вот эту вечность, вот это воздаяние, да, чтобы по сравнению с тем, что мы видим, то, что происходит с нами сегодня, пускай даже и сложное что-то, и болезненное, оно выглядело как легкое, кратковременное и малозначащее. Потому что видимое временно, мы пели песню, и это пройдет. Да? Есть такое утешение у христиан. Это все пройдет. А говорит, а вот невидимое, оно вечно. Оно никогда не перестанет. Тот город, который нас ждет, он приготовлен, он украшен. И то, что там, оно должно как-то нас настолько вдохновлять и радовать. Почему? Потому что Христос туда пошел. Потому что Христос там, да, вот он вознесся на глазах, он вознесся на глазах у учеников. И более того, это то, что он вознесся, куда он вознесся, что там он делает, не осталось для них загадкой. Почему? Потому что Дух, который все проницает, и глубины Божьей, он открывает нам. Второе послание, точнее, первое послание к Коринфянам, об этом вторая глава, Павел пишет, что Дух, что не видел глаз, да, не слышал ухо, не приходило на сердце то тому человеку, что приготовил Господь для любящих его. Но это не значит про то, что это загадка. Да? Там есть продолжение у этого стиха. Написано, но нам, верующим, Бог открыл это Духом Святым. Потому что, говорит, Дух все проницает, глубины Божьи. Вот, поэтому, когда мы знаем, что Христос вознесся и воскрес, да, мы знаем также, что там нас ожидает. Павел знал, что его там ожидает. Он говорит, был восхищен до третьего неба. Да? Ну, нас Господь не восхищал до третьего неба. Нам Господь просто показал откровение Иоанна. Да? Где мы видим и читаем, и можем понять, что там нас ожидает. Тот золотой город, да? Те прекрасные отношения, те спасенные, стоящие в славе Божьей, в его присутствии. То единение Бога и людей и так далее, и так далее. И все эти моменты очень и очень и очень вдохновляют верующих на то, чтобы, ну, как бы сказать, все наши заключения сегодняшние рассматривать как временные и нелегкие и незначительные. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы на самом деле прошли вот этот путь, который Господь для нас приготовил, путь спасения, да, вот по этим вот самым вехам, которые Христос расставил, да, не обходя их, потому что если мы захотим обойти что-то, да, если мы захотим обойти Мессию, будем искать Мессии здесь, помазанников на земле, да, то мы не увидим Царство Небесное. Если мы пройдем мимо креста, мы тоже не увидим Царство Небесное. Если мы не увидим если мы не увидим небеса, которые показывает нам Иоанн, да, то мы тоже туда не дойдем. Эти вот три указателя, которые показал своим ученикам Христос. Дай Господь, чтобы мы прошли по всему этому пути, не сбиваясь с этого пути, да, не отворачиваясь от этих указателей, тем более Господь путь этот сам, по пути сам ведет. Он с нами на этом пути. Он сказал, вас никогда не оставлю, не покину. И говорит, он сказал не только, что я дверь, то есть как вот финишная, вошел туда и все. Говорит, я еще и путь. То есть я еще вместе с вами по этому пути иду. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Помолимся. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел, чтобы найти и спасти погибшее, Господи. И мы благодарны Тебе также за то, что мы можем знать этот путь Твоего спасения. Ты нам открыл его, Господи. Ты нам открыл, Господь, его на своем примере, показав своими, Господь, своей жизнью, пройдя и указав нам, Господи, на то, как по нему идти, Господь. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты открываешь нам свою славу, Господи, за то, что Ты даешь нам возможность видеть Тебя, Господи, и понимать Тебя, Господь, как Спасителя Своего, как помазанника, как того, кто единственный, которому можно доверить свою жизнь во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе также, Иисус, за Твой крест, Господи, на котором, Господи, совершился суд над нами, Господи. И мы на самом деле должны почитать себя мертвыми, Господь, потому что Ты умер, Господь, и мы умерли, Господь, с Тобою. А то, что живет сегодня, то живет для Бога, Господь, живет новое творение. Древнее прошло, Господь. Помоги, Господь, это также понимать возрожденным людям Божьим. Помоги, Господь, также, Господи, видеть, Боже, Твое открытое небо, Господи, в котором Ты ждешь нас, Боже, в котором мы, Господь, посажены одесную Божьей славы во Христе Иисусе, Господи, чтобы туда двигаться, Отче Святой. И тогда на самом деле, Господи, нам не страшно и страдать с Тобою, потому что мы знаем, что с Тобою прославляемся, Господи. Благослови, пожалуйста, Господи, нас видеть ясно эти указатели, Господи. Благослови нас не сбиваться с дороги, благослови нас не отворачиваться, не обманывать себя, Господи, не прятаться, Господи, от истин Твоих. Но, Господи, открытым лицом написано, взирать на Тебя, Боже, и идти, Боже, идти по тому пути, который Ты приготовил, чтобы наследовать, Господи, Твою славу, чтобы на самом деле, Господи, в Царстве Твоем, Боже, прославить Тебя, как нашего Спасителя, имея полноту спасения, Господи, имея полноту спасения, когда на самом деле исполнилось слово написанное, и когда на самом деле мы можем сказать, и смерти нет, и жало ее убрано, и адской победы нету, потому что мы в присутствии Твоем, Господь. Слава Тебе, Боже, и мы благодарны Тебе, Господь, за это чудо, Господь, которое Ты нам открыл, Господи, в Иисусе Христе. Чудо, Господь, нашего спасения, Боже. Мы благодарны Тебе. И мы прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.